лагерь, который они назвали «Антиселигер». Эти и многие другие темы в первом информационном часе нашей программы. Число умерших в результате вспышки кишечного заболевания в Германии достигло 17. Более 1500 человек инфицированы, врачи ведут борьбу с заболеванием, а специалисты пытаются определить его источник, рассказывает Юрий Векслер.
Всемирная организация здравоохранения подозревает доселе неизвестный энтерогеморрагический штамм бактерии, вызвавший эпидемию кишечной инфекции в Германии и других странах. Болезнь продолжает распространяться. Ее жертвами в Германии стали уже 16 человек, 14 из которых женщины. Общее число заболевших в стране выросло в среду почти на 500 человек и достигло 2000. Во многих больницах уже ощущается нехватка донорской крови и плазмы, необходимых при лечении. Есть немногочисленные случаи заболевания в других странах, часто у людей, недавно побывавших в Германии. Болезнь, скорее всего, может передаваться и от человека к человеку, о чем говорят случаи в Гамбурге, где люди заболевали и попадали в больницу целыми семьями. Развитие событий весьма напоминает детектив, в котором следственные органы выглядят весьма беспомощными в поисках серийного убийцы. Пока поиски привели только к трем подозреваемым – сырым огурцам, помидорам и листьям салата, но доказать их вину пока не удается. Говорит президент института Роберта Коха в Берлине, общегерманской головной организации, занимающейся эпидемией, Райнхард Бургер.
Мы остаемся пока на том же уровне знаний, что и на прошлой неделе, который позволил ограничить предполагаемые источники инфекции тремя продуктами – сырыми огурцами, сырыми помидорами и листьями салата. Но сказать конкретно, откуда и какими путями попали в Германию именно те продукты, употребление которых привело к заражению людей, мы пока не можем, как не можем сказать ничего о том, попали ли бактерии в продукты при упаковке, обработке и так далее. Но учитывая тяжесть протекания заболевания, большое число заболевших, помещенных в больницы, мы по-прежнему считаем нашу рекомендацию отказаться от употребления названных продуктов в сыром виде актуальной и обоснованной. В подобных случаях вообще не редкость, что, несмотря на все усилия, не удается установить источник появления возбудителя заболевания. Обычными подозреваемыми в подобной инфекции являются сырое молоко и сырое мясо. Если в данном случае виноваты эти продукты, то, скорее всего, зараженные продукты уже давно потреблены, а остатки их уничтожены, и это делает невозможным установление источника заражения. Поиск, однако, продолжается. Доктор медицины Клаус Дитер Цастрову из Берлинского института гигиены жалуется на недостаток персонала для опросов заболевших. Это ведь и вопрос времени. Чем больше сотрудников, тем скорее можно было бы выйти на след. Но если этим занимается 3-4 сотрудника, то им потребуется вечность. Что же делать, чтобы уберечься от страшной инфекции? На эту тему рассуждает представитель Берлинского института по оценке рисков Юрген Тир Кунтке. Рекомендация не употреблять в пищу сырые овощи, прежде всего огурцы, помидоры и салат, остается в силе и нет оснований пока их реабилитировать. Несмотря на то, что специалисты в Гамбурге считают, что те огурцы, помидоры и салат, которые попали в их лаборатории, не были возбудителями инфекции в их городе, проведенные в Гамбурге же институтом Коха опросы показывают ясно, что почти все опрошенные ели именно эти продукты. Поэтому давать отбой по ним пока нельзя. Мытье овощей не удаляет бактерии гарантированно. Оно удаляет, возможно, часть бактерий с поверхности, но они могут быть и глубже, поэтому единственным методом является разогрев продуктов до минимум 70 градусов и выдерживание их при этой температуре в течение 2 минут. В этом случае все такие бактерии погибают. Почему все же не удается выйти на след, отвечает Юрген Тир Кунтке. Это очень трудно и сравнимо с поисками иголки в стоге сена. Ведь надо обнаружить следы определенного штамма бактерии на конкретном сыром продукте, причем желательно той партии, из которой были съедены заболевшими овощи и салат. Поиски продолжаются, но пока, к сожалению, безрезультатно. В этой малоприятной и пока выглядящей безысходной ситуации объектом критики является министр по делам продуктов питания, сельского хозяйства и защиты потребителя Ильза Айгнер. В частности, представители партии «Зеленых» упрекают ее в плохом менеджменте и в плохой координации действий. Эти обвинения министр категорически отвергает. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
С сегодняшнего дня Россия ввела запрет на ввоз овощей из всех стран Европейского Союза. Кроме того, дано предписание изымать на внутреннем рынке ранее ввезенные из ЕС овощи, рассказывает Михаил Соленков.
Распространение в Европе, не только в Германии, но и в других странах, острой кишечной инфекции – это главная причина запрета на ввоз овощей в Россию из Евросоюза. Также дано предписание изымать все свежие овощи, ввезенные из ЕС. При выявлении в торговых сетях свежих овощей, съедобных корнеплодов и клубнеплодов, произведенных в странах Европы, они будут изыматься из оборота. Об этом главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко сообщил в эфире российского телеканала «Вести».
Санитарные власти Европы не могут разобраться в этой ситуации. Это говорит о беспомощности, о отсутствии тех механизмов, по которым расследуются подобного рода явления. И это не просто, так сказать, брюзжание узкого ведомственного специалиста. За этим, как вы видите, стоит экономика, жизни и здоровье людей. Поэтому это, пожалуй, главная причина, которая нас заставила ввести запрет на ввоз, на изъятие продуктов из оборота. Вот в Калининградской области там где-то порядка 120 тонн этой продукции мы изымали. То есть вывод такой, что ситуация развивается, ситуация не взята под контроль, и ситуация имеет тенденцию к расширению своей географии.
В то же время глава Роспотребнадзора высказал сомнение в том, что причиной эпидемии могли стать именно овощи.
Сегодня, через месяц с начала развития событий, неизвестно. Огурцы – не факт, что они являются фактором передачи. Это не факт.
Глава Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин поддерживает запрет на ввоз овощной продукции из стран Европы и уверяет, что это решение российских властей не приведет к резкому росту цен или нехватке продуктов на рынке.
Я надеюсь на то, что система безопасности продуктов питания, в Германии она одна из сильнейших в мире, достаточно хорошо сработает и будет установлен источник заражения. С другой стороны, можно сказать, что июнь самый безболезненный месяц, когда можно вводить такие ограничения, потому что, видимо, это учитывали российские власти, потому что в зависимости от сезонных овощей в июне, июле, августе минимально. Поэтому два фактора повлияло. Это первое, такая предосторожность, насколько она оправдана, сейчас не ясно. А второе, это минимальный риск для цен, потому что местные поставки, начиная с июня, значительно дешевле, чем импорт.
Дмитрий, а может быть стоит усилить меры контроля за продукцией внутри страны?
Ну, конечно, потому что, к сожалению, как показывали те же вспышки гриппа в России, система идентификации самого вируса только формируется. Но я согласен с вами, что должны быть изменены приоритеты, и надзор на внутреннем рынке за производством должен быть усилен, а последние 5 лет он только ослабевал из-за либерализации и защиты малого и среднего бизнеса.
Таково мнение главы Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрия Янина. В Роспотребнадзоре граждан России призывают быть предельно внимательными, тщательно мыть овощи перед употреблением в пищу и соблюдать правила личной гигиены. Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16:15. Сейчас коротко о самых главных новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Следствие ходатайствует об аресте начальника главного военно-медицинского управления Министерства обороны России генерал-майора Александра Белевитина и его подчиненного полковника Алексея Никитина. Оба задержаны в Москве по подозрению в получении взятки. Следственный комитет России предъявил обвинение Рустаму Махмудову в убийстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. Как сообщили ведомстве, собраны достаточные доказательства того, что Махмудов, задержанный во вторник в Чечне, был исполнителем убийства. Европейская комиссия назвала неадекватным решение России о полном запрете на ввоз свежих овощей из всех стран Евросоюза из-за распространения в Германии острой кишечной инфекции. В Перми суд продлил арест 3 обвиняемым по делу о пожаре в клубе «Хромая лошадь» на 3 месяца. Таким образом, было удовлетворено ходатайство прокуратуры, по мнению которой подсудимые могли оказать давление на свидетелей или скрыться. В Пакистане не менее 23 военнослужащих внутренних войск погибли при нападении боевиков на отдаленный пограничный пункт Шалтау на границе с Афганистаном. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в 19 часов в нашем эфире передача «Время гостей». Сегодня гость нашей московской студии, сопредседатель движения «Солидарность», один из авторов этой инициативы, Гарри Каспаров, ведет программу Михаил Соколов. Эфир, еще раз напомню, в 19 часов по московскому времени, сразу после новостей. Не пропустите. Информационную программу «Время свободы» продолжает обзор публикаций в международной печати. И сегодня это американская печать. На линии связи наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, здравствуйте. Давайте начнем с Ближнего Востока. Какие публикации в американских средствах массовой информации о событиях именно в этом регионе показались вам наиболее интересными?
Здравствуйте, Андрей. Как пишет еженедельник «Тайм», возможно, у Муаммара Каддафи больше нет шансов мирно уйти на покой. В понедельник президент ЮАР Зума снова не смог убедить Каддафи отказаться от власти. Каддафи не слушает советов старых друзей по Африканскому Союзу, поэтому растет вероятность, что его правление закончится либо предъявлением обвинений в Гаагском трибунале, либо его гибелью под бомбами НАТО, говорится в статье. Сегодня возможности Каддафи диктовать свои условия сильно сузились, если вообще сохранились. На прошлой неделе руководство Ливии заявило, что готово обсуждать с повстанцами прекращение огня и переход к демократии, но при условии, что Муаммар Каддафи останется у власти до формирования нового правительства. Для НАТО и лидеров ливийской оппозиции это условие неприемлемо, говорится в статье. На прошлой неделе, как сообщила британская разведка, полковник Каддафи оказалось, что полковник тайно ночует в разных больницах, укрываясь как от бомбежек НАТО, так и от врагов в собственных рядах. Но загнанный в угол полковник Каддафи, вероятно, предпочтет гибель в бою. Он верит в миф о себе и убежден, что останется в истории как человек, который до последней капли крови боролся с западными державами. Правление Каддафи закончится, но другой вопрос – как это произойдет? По слухам, южноафриканский президент Зума убеждал Каддафи немедленно отправиться в изгнание. Поскольку обвинитель Гаагского трибунала требует предъявить обвинительное заключение Каддафи и его сыновьям, семье придется ехать в страны, которые не подписали договора о трибунале. Например, в соседнее государство Мали, где Муаммар Каддафи пользуется поддержкой вождей племен. Об этом говорится в статье в еженедельнике «Тайм». Андрей.
Алан, вчера крупнейшая интернет-компания Google объявила, что хакеры, по-видимому, из Китая взломали сотни аккаунтов электронной почты Gmail, включая те, что принадлежали высокопоставленным американским чиновникам и военным. Есть ли отклики в американской прессе на эти события?
Как пишет газета «Вашингтон-Пост», предположительно, хакеры организовали так называемый фишинг – кампанию по выуживанию у пользователей паролей их почты, что позволило им отслеживать входящие и исходящие сообщения. По свидетельству осведомленного источника, хакеры получили доступ к огромному количеству электронных сообщений. ФБР было проинформировано еще на прошлой неделе, и лишь шла дискуссия о том, стоит ли Google открыто объявлять об этом инциденте. По данным компании Google, хакерская атака осуществлялась из китайского города Цзинань и затронула также аккаунты Gmail, принадлежащие журналистам, китайским политическим деятелям, южнокорейским и азиатским чиновникам. Специалисты Google выяснили, что пользователи стали жертвами фишинга или использовали ссылки, заражающие компьютер вирусом. Американские власти сообщили, что официальные правительственные каналы электронной почты не пострадали. Однако неизвестно, не отправлял ли кто-то из пострадавших свои рабочие сообщения на аккаунты Gmail, пишет газета «Вашингтон-Пост». Этот эпизод обострил напряженность в отношениях Google с Китаем, а также поднял вопросы о безопасности популярных служб электронной почты и социальных сетей, ставших важными инструментами работы политиков и общественных деятелей, пишет «Вашингтон-Пост». Андрей.
Алан, у вас осталось время, чтобы представить еще одну тему. Прошу вас.
Как говорится в редакционной статье в газете «Нью-Йорк Таймс», позавчера появилось предостережение ученых о том, что мобильные телефоны могут вызвать у человека рак головного мозга. И это сообщение, скорее всего, собьет с толку пользователей мобильников. Ведь еще в прошлом году крупное исследование, проведенное в 13 странах, не обнаружило очевидных доказательств канцерогенных свойств радиации, исходящей от этих приборов. А на текущей неделе то же самое Международное агентство исследования рака заявляет, что это возможно. это агентство основывает свой вывод на так называемом ограниченном свидетельстве того, что заядлые пользователи мобильников подвержены повышенному риску развития опухоли мозга. Между тем, несмотря на огромный рост популярности мобильных телефонов, в последние два десятилетия заболеваемость раком мозга в США, согласно статистике, снижается. И большинство ученых недоумевает, как радиоволны, не способные нарушить химические связи или взломать ДНК, могут вызвать рак. Авторы статьи в «Нью-Йорк Таймс» считают, что сейчас было бы разумным провести более тщательные исследования, понаблюдать за детьми, у которых впереди вся жизнь с мобильником. Заядлым пользователям рекомендуется использовать головную микрогарнитуру или почаще использовать СМС-ки, говорится в редакционной статье в газете «Нью-Йорк Таймс». Андрей.
Спасибо. В прямом эфире был корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Он представил обзор публикации в американской прессе. Продолжаем программу «Время свободы». Сегодня в Латвии проводятся президентские выборы. На пост главы государства претендуют два кандидата. Нынешний президент Валдис Затлерс и бывший банкир, мультимиллионер, депутат Сейма Андрис Берзинш. В результате первого тура голосования ни один из кандидатов не добился необходимого для победы перевеса голосов. Берзиншу не хватило всего одного голоса. Сейчас проводится второй тур голосования. Из Риги передает наш корреспондент Михаил Бомбин.
На президентский пост претендуют два кандидата. Нынешний президент по профессии врач-хирург Валдис Затлерс и 67-летний экс-банкир, мультимиллионер, депутат Сейма Андрис Берзинш. Напомню, что в минувший уикенд Валдис Затлерс объявил о роспуске Сейма, мотивируя свое решение борьбой с олигархами и непопулярностью парламента в обществе. Уже запущена процедура проведения референдума. Он состоится 23 июля. Кворума этот референдум не имеет, а потому, судя по всему, Сейм будет распущен, и в октябре состоятся внеочередные парламентские выборы. И сегодняшние дебаты показали, что предвыборная кампания уже началась. Во всяком случае, каждый оратор апеллировал к совести депутатов, напоминал о народных нуждах и призывал к росту благосостояния общества. За Затлерса 33 депутата правящей фракции «Единство» и 7 депутатов из национал-радикальной фракции «Все Латвии». Итак, 40 голосов из необходимых 51. В остальных фракциях свободное голосование. Симпатии разделяются. Однако «Золотая акция» у русскоязычного «Центра согласия», второй по величине, но находящейся в оппозиции фракции. По словам председателя «Центра» Яниса Урбановича, кто из кандидатов даст им шанс попасть в правительство, за того и проголосуют. Но каким должен быть президент Латвии, кто бы он ни был? Вот что думает по этому поводу экс-депутат Сейма маэстро Раймонд Палс.
Я думаю, что надо больше думать о том, что творится в стране внутри. Это самое главное. Да? Эти заграничные поездки, эти встречи, там это все очень красиво, эти приемы, это, очевидно, тоже надо делать. Но самое главное – поездить и быть среди тех людей, вот, которые живут в Латгалии, которые живут в окраинах страны. Да,
у которых... То есть больше внимания уделять на внутреннее?
Только внутренним делам. Вот это, потому что там эта внешняя политика, она без нас-то решает, что делать. Да. А мы должны думать только о своих.
Считает Раймонд Паулс. А вот что думает о своем президентстве Валдис Затлерс.
Если вы гражданин, который патриот своей страны, то есть в обществе такая надобность, что они хотят видеть президента, который не вышел из политических кругов профессиональных, да, то я должен служить своей стране. Это нормально.
Сообщил Валдис Затлерс. Напомню, что президент Латвии избирается на 4-летний срок. Его функции носят в основном репрезентативный характер, поскольку Латвия – парламентское государство. Михаил Бомбин для Радио Свобода, Рига.
Врачи на Урале предлагают законодательно обязать беременных женщин с ВИЧ-инфекцией проходить лечение. В последнее время будущие матери стали отказываться от приема препаратов, ставя под угрозу здоровье своего будущего ребенка. Причем часто они находятся под влиянием так называемых ВИЧ-диссидентов. В Свердловской области уверены, что этот вопрос необходимо выносить на законодательный уровень, рассказывает Екатерина Петрова.
Совсем недавно у 31-летней жительницы Екатеринбурга Татьяны умер 2-летний ребенок. У женщины во время беременности обнаружили ВИЧ-инфекцию. Ее направили для прохождения терапии в областной центр по профилактике и лечению ВИЧ. Будущая мать приходила на приемы, брала дорогостоящие лекарства, но их не принимала. Новорожденную девочку она тоже не лечила, и в итоге младенец умер. Женщина находилась под влиянием так называемых ВИЧ-диссидентов, которые отрицают существование вируса иммунодефицита и призывают отказываться от лечения, рассказала нам педиатр центра Мария Волынская.
ВИЧ-диссиденты, они рекомендуют женщинам принимать те рекомендации, которые дает центр СПИДа, подписывать документы, брать лекарственные препараты, но их не давать. То есть в этой же ситуации было то же самое. Женщина получила лекарственные препараты во время беременности, но их не принимала. В результате рождения ребенка ВИЧ-инфицированным. Та же самая тактика была выбрана и в отношении ребенка. Мать согласилась на назначение терапии, ходила регулярно с ребенком на обследование, получала лекарства, но их не давала. И в конечном итоге ВИЧ-инфекция – это заболевание с концом, с летальным исходом. Если ребенка не лечить, стадия СПИДа, вторичное заболевание и в конечном итоге смерть, что и было у данного ребенка.
Проблема отказа от лечения ВИЧ-инфицированных женщин, находящихся в положении, в последние годы принимает угрожающий характер. И часто такие пациентки формально подчиняются медикам, хотя фактически лечение игнорируют. Главный врач областного центра по профилактике и лечению ВИЧ Анжелика Подымова уже обратилась в прокуратуру с просьбой заняться ВИЧ-диссидентскими движениями. Однако считает, что проблему нужно решать и на законодательном уровне. Ведь в случае своевременного лечения ВИЧ-инфицированная женщина в подавляющем большинстве случаев может родить здорового ребенка. Государство бесплатно обеспечивает такую возможность. Потому право на нормальную жизнь нужно защищать еще в утробе матери, полагает Подымова.
Сегодня, к сожалению, отсутствует как таковое вообще пренатальное право. Право ребенка до рождения. И вот сегодня очень подробно обсуждается закон об охране здоровья детей в Российской Федерации. Закон этот будет связывать десятки федеральных законов, в которых так или иначе права ребенка на жизнь и на здоровье прописаны. Но не прописаны вопросы ответственности матери и отца за рождение ребенка. Есть дилемма законодательства, что детей мы считаем от момента рождения до 18 лет. Таким образом, плод не является ребенком, и мы не можем к матери применить все действующие законодательства по ответственности по отношению к этому плоду, уже существующей жизни.
Юрист и руководитель регионального Красного Креста Дмитрий Вершинин разделяет заботу специалистов из Центра по профилактике и лечению ВИЧ. Действительно, эта проблема есть, и ее нужно решать, однако он не уверен, что это нужно делать на законодательном уровне.
Будучи сам депутатом, я очень сомневаюсь, что удастся провести достаточно быстро такой закон, тем более, что у врачей своя позиция, а у законодателей немножко другая позиция. И более того, другой подход. И в этом смысле, вот вы знаете, даже мне немножко так вызывает сомнение, а не перекладывают ли врачи вину за отсутствие просвещения, за разъяснение позиции на законодателей? Ведь нельзя все оформить вот именно, как сказать, запретительными мерами. Где работа с пациентами? Почему, в конце концов, нельзя объяснить той же маме, что даже если она ВИЧ-инфицирована, то у ее ребенка есть шанс, большой шанс оказаться здоровым.
Добавлю, что сейчас медики из разных регионов России готовят доказательную базу, после чего она будет оформлена юридически, и медики попытаются отправить ее на рассмотрение в Государственную Думу. Екатерина Петрова для Радио Свобода, Екатеринбург.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 30 минут. Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Следствие ходатайствует об аресте начальника главного военно-медицинского управления Министерства обороны России генерал-майора Александра Белевитина и его подчиненного полковника Алексея Никитина. Оба задержаны в Москве по подозрению в получении крупной взятки. Следственный комитет России предъявил обвинение Рустаму Махмудову в убийстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. Как сообщили в ведомстве, собраны достаточные доказательства того, что Махмудов, задержанный во вторник в Чечне, был исполнителем этого убийства. Европейская комиссия назвала неадекватным решение России о полном запрете на ввоз свежих овощей из всех стран Евросоюза из-за распространения в Германии острой кишечной инфекции. Ожидается, что глава комиссии ЕС по здравоохранению Джон Дали в ближайшее время заявит России свой протест. Перми суд продлил арест трем обвиняемым по делу о пожаре в клубе «Хромая лошадь» на 3 месяца. Как передает Интерфакс, таким образом было удовлетворено ходатайство прокуратуры, по мнению которой обвиняемые могли оказать давление на свидетелей и скрыться. В Пакистане не менее 23 военнослужащих внутренних войск погибли при нападении боевиков на отдаленный пограничный пункт Шалтау на границе с Афганистаном. В Йемене в сторону столицы страны Саны направляются тысячи вооруженных сторонников шейха Садика Аль-Ахмеда, вождя племени оппозиционного режима президента Али Абдаллы Салиха. Правительство Австралии прилагает усилия для того, чтобы президент Сирии Башар Асад ответил перед Международным судом за преступления против человечности в связи с репрессиями против участников мирных акций протеста. Парламент Японии в ходе сегодняшнего голосования отказался выразить недоверие премьер-министру страны Наото Кану, отставки которого потребовали вчера 3 оппозиционные партии. Сейм Латвии сегодня выбирает президента страны. На этот пост претендует нынешний глава государства Валдис Затлерс и депутат Сейма Андрей Берзинч. Это была краткая сводка последних известий. Наши новости, эксклюзивные материалы «Радио Свобода» всегда и на нашем сайте в интернете. Адрес сайта www.svobodanews.ru. И традиционно в этой части нашей программы главный редактор сайта Людмила Телень представляет наиболее интересные события на нашем сайте сегодня. Людмила, я приветствую в прямом эфире. Здравствуйте, вам слово.
Добрый день, Андрей. Сейчас самый читаемый материал на сайте – это авторская колонка Виктора Шендеровича, которая называется «Две версии», и эта колонка посвящена представленному вчера широкой общественности новому политическому, общественно-политическому женскому движению под названием «Отличница», которую учредила Ольга Крыштановская. Я уже вчера рассказывала о том, что на сайте был репортаж, посвященный этой теме. Все это вызвало ужасно бурную дискуссию наших читателей. И сегодня те, кто хочет ее продолжить, может ее продолжать как в колонке Виктора Шендеровича, о которой я только что сказала, она посвящена этой теме, так и в новом материале, который размещен в разделе «Видеофото». Это фоторепортаж с этого мероприятия. Вы можете посмотреть на участниц нового движения. Среди них, например, небезызвестная госпожа Чапман. Ну, а также и инициатор движения Ольга Крыштановская. Короче, все женщины и все в белом. Фоторепортаж на сайте «Радио Свобода». Я бы также обратила внимание наших читателей на колонку Ольги Романовой под названием «Живет такой парень». Это очень лично заметки о человеке, который среди прочих проходящих по делу ЮКОСа был осужден на 14 лет и вышел условно-досрочно вот только что на свободу. Ольга рассказывает о своих личных впечатлениях и об этом человеке, и о его семье. Я очень рекомендую вам почитать эту колонку. Довольно бурная дискуссия в разделе блогов. Я подчеркиваю все время слово «дискуссия» и слово «ваши читательские комментарии», потому что наш сайт дает достаточно широкие возможности для участия в любых обсуждениях. Надо только зарегистрироваться, это совсем несложно. Так вот, еще одно место такой бурной дискуссии – это новый пост в блоге Юрия Васильева, который называется «Свежие грехи от патриарха Кирилла». Глава РПЦ в первый день лета существенно умножил количество смертных грехов, поставив под сомнение некоторые предшествующие заявления, и в том числе свои собственные, считает Васильев. Я не буду пересказывать в подробностях этот блог, но тех, кого интересует эта тематика, приглашаю поучаствовать в дискуссии на главной странице сайта в разделе «Блогеры Свободы».
Спасибо. Напомню, в прямом эфире была главный редактор интернет-сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Адрес сайта www.svobodanews.ru. Продолжаем нашу программу. Защитники Химкинского леса приступили к подготовке форума, который они назвали «Антиселигер-2011». На месте вырубки они в середине июня построят экологический лагерь, в который приглашают общественных деятелей, правозащитников, журналистов, музыкантов, художников. Помимо встреч, лекций, запланированы концерты, выставки, даже детский день, рассказывает Максим Ярошевский.
На первый форум в Химкинский лес открылась регистрация для участников. В гости подмосковные экологи приглашают своих коллег по движениям, правозащитников, художников, музыкантов, гражданских активистов и журналистов, говорит лидер защитников Химкинского леса Евгения Чирикова.
С одной стороны, конечно, нам нужна какая-то площадка для того, чтобы обмениваться опытом. У нас сейчас такой площадки, к сожалению, в стране нету. С другой стороны, это наш ответ на то лицемерие властей, которое происходит происходит в нашей стране, когда они пытаются подменить понятия и изобразить из себя какие-то народные движения. Поэтому, вот глядя на это лицемерие, мы решили сделать свое настоящее народное собрание, народную встречу, которую и назвали антиселигером в Химкинском лесу. Место для нас очень символичное.
В рамках антиселигера пройдут лекции, музыкальные и литературные выступления, выставки современного искусства, конкурсы, дебаты и лесные прогулки. Один день полностью посвятят детям.
У нас будет отдельный детский день, потому что дети, честно говоря, это люди, на которых вся вот эта вот ложь обрушивается прежде всего, и за их мозг мы будем бороться в самую первую очередь. И, естественно, мы планируем посадку деревьев в Химкинском лесу. Это именно ответ на всякие селигер, народные фронты и прочее, то есть на ту ложь, которая идет со стороны властей, то есть на те псевдонародные начинания, которые власть тужится из себя сделать и которые в результате оказываются просто пустышкой и просто тратой денег и развращением нашей молодежи.
О своем решении посетить форум уже высказался известный блогер, борец с коррупцией Алексей Навальный.
Добились тех вещей, в которые никто не верил на первом этапе, поэтому меня искренне восхищают защитники Химкинского леса. А я призываю всех принять участие в форуме «Антиселигер». Я думаю, что это будет замечательная акция гражданского общества, замечательные несколько дней. Я планирую туда приехать вместе со всей своей семьей и провести замечательное, полезное время, поделиться какими-то своими знаниями, узнать что-то от других людей. Я абсолютно уверен, что это будет отличное мероприятие, которое будет полезно нам всем и полезно нашей стране.
Основная цель антиселигера 2011 – собрать сочувствующих экологам людей, поделиться опытом и просто отдохнуть на природе. На сайте защитников открыт счет для сбора средств на проведение слета. Экологи советуют гостям привозить с собой палатки и спальные мешки.
Мы не планируем что-то очень такое супермасштабное. То есть, честно говоря, когда мы прикидывали расходы на питание, да, и на прочее, да, то они не были у нас такими прямо уж суперзапредельными. Поэтому, честно говоря, очень сильно, да, мы там деньги на это не собираем. Я думаю, что нам хватит тех средств, которые мы сейчас соберем вот таким образом, и хватит средств, которые сами активисты складывают в это дело.
Евгения Чирикова добавила, что по желанию каждый гость форума сможет принять участие в патрулировании Химкинского леса. Антиселигер 2011 начнет работу 17 июня и продлится 4 дня. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Программу «Время свободы» продолжит рубрика «Сетевые разговоры». Ее автор сегодня Александр Вагнер.
Русскоязычные пользователи блогов обсуждают введенный Россией запрет на ввоз овощей из всех стран Евросоюза. Пользователь живого журнала «Серый цвет» после прочтения призывов российских санэпидемиологов озаглавила свой комментарий вопросом: «А вы еще едите огурцы?»
«Стало страшно уже покупать, готовить и есть продукты. С каждым днем список опасных продуктов возрастает. Вот к ним прибавились еще и огурцы». На глаза попалась интересная статья, интервью главного бактериолога Санкт-Петербурга Лидии Кавторевой по поводу массового отравления огурцами, повлекшего смерти в Германии. Я задумалась, почему, если эпидемиологическое обоснование источника заболевания пока еще в процессе расследования, введен запрет на ввоз сырых овощей из Испании и Германии, и прозвучал призыв от главного санитарного врача Российской Федерации не покупать испанские огурцы. А если вдруг окажется, как указывает в статье Лидия Кавторева, что источник заражения находится совсем не в огурцах, а, например, в молоке или в мясе, перестраховываемся?
Дина Хренникова в блогах «Слон.ру» игнорирует вопрос жизни и смерти в связи с риском заражения смертоносной бактерией. Ее больше интересуют сложные взаимоотношения немецких потребителей и огурцов.
Немецкий Минздрав мог бы ограничиться советом тщательно мыть огурцы или снимать с них шкурку. Но вместо этого в стране развернулась мощная антиовощная кампания, что неудивительно. В Германии к огурцам совершенно особое, непонятное нам отношение. С одной стороны, их любят, то есть любили. Бутерброды с огурцом до недавнего времени были в меню любого немецкого общепита, от мишленовского ресторана до привокзального лотка. С другой стороны, огурец – это весьма мрачный персонаж для немецкого бессознательного. В ФРГ и в Австрии популярна почти не детская книжка «Долой огуречного короля». Заглавный герой, огурец Куми Ори, вылезает из подвала, втирается в доверие к приличной немецкой семье и устанавливает там почти нацистские порядки. Это посильнее истории про Лучка Чиполлино, который устроил революцию в отдельно взятой овощной стране. В общем, от любви к огурцам до ненависти в Германии один шаг. Теперь понятно, откуда в немецком мальчишке испанская грусть.
Пользователь Яков Блюмкин в связи с огуречной паникой написал короткий призыв.
За границей нас погубит. Выращивайте клубнику у себя на грядках.
В англоязычных блогах проигнорировали пищевую тему, заменив ее обсуждением так называемой «арабской весны», прокатившихся по странам Ближнего Востока и Северной Африки протестов. Пишущие на эту тему перестали анализировать происходящее в отдельно взятых странах и начали размышлять о явлении в целом. Профессор политологии из университета Дьюка Тимур Куран считает, что возникшие в арабских странах стихийные протесты не имели ни идеологии, ни харизматичных лидеров, и наиболее вероятно, в будущем появится новая кампания диктаторов и однопартийные режимы.
Арабским странам недостает предпосылок для демократии. Частично потому, что Хосни Мубарак и другие диктаторы этого региона потратили прошлую половину столетия, ограничивая свободу средств массовой информации, подавляя потребность в интеллектуальном развитии и художественном выражении, запрещая политические партии и сводя на нет активность региональных, этнических и религиозных организаций, чтобы заставить молчать единичные голоса. С другой стороны, в незрелости арабского гражданского общества, помимо политики современных правителей, виноваты и исторические события. До появления колониальных режимов в конце XIX века арабскими обществами управляли в соответствии с законом о шариате, который по существу не способствует появлению свободных и самоуправляющихся частных организаций. В то время как Западная Европа проделывала извилистый путь от неограниченного правления монархов к демократическому верховенству закона, Ближний Восток сохранил авторитарные политические структуры. Эта среда не давала возможности пустить корни демократическим институтам и, в конечном счете, ускорилось становление современных арабских диктатур.
Питер Йорк в блогах газеты «Индепендент» переходит от общего к частному. Он пытается показать блеск и нищету диктаторской жизни на примере фотографии, сделанной во время недавнего визита президента ЮАР Джейкоба Зумы в Ливию, в трипольской резиденции Муаммара Каддафи. У Йорка, недавно издавшего книгу «Дом диктатора», глаз наметан.
Итак, что мы имеем здесь, в этом крошечном, но несущем семиотическую нагрузку углу? Если присмотреться, то можно понять, как за 10 шагов получить стиль диктатора. Во-первых, тут больше сверкающего новизной золота, чем можно вынести. Оно везде. Набивки кресел с их пылающими позолотой деревянными подголовниками под стать диктаторским головам. На низком столике, на позолоченной украшенной орлом на шаре раме, на тарелках с позолотой в шкафу, трофеях в стиле «Герой пустыни». Тут есть символы агрессии, силы в виде животных героев. Вы не ошибетесь насчет льва и орла, хотя последний выглядит довольно странно, благодаря золоту и серебру, такой же блестящей жерди, россыпи драгоценных и полудрагоценных камней. А ниже еще один символ силы, довольно популярный в таких интерьерах. Фотография меня, лев среди людей, обожаемый лидер, что угодно, с другим судьбоносным мужем. Мебель, конечно же, копия. Копия классической французской мебели, любимый, а точнее единственный, существующий в этой эстетической среде стиль. Обивка, как обычно, новая, сверкающая, без отпечатка времени или поблекших красок. В диктатор-ленде потертость не в моде. Шелк, на удивление, выглядит так же хорошо, как и полиэстер. Внимание, в диктаторском стиле нет места иронии.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Только что прозвучала рубрика «Сетевые разговоры». Ее автор сегодня Александр Вагнер. Александр Вагнер. В Москве 16 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода»
Новости.
Следствие ходатайствует об аресте начальника главного военно-медицинского управления Министерства обороны России генерал-майора Александра Белевитина и его подчиненного полковника Алексея Никитина. Оба задержаны по подозрению в получении взятки. Следственный комитет России предъявил обвинение Рустаму Махмудову в убийстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. Европейская комиссия назвала неадекватным решение России о полном запрете на ввоз свежих овощей из всех стран Евросоюза из-за распространения в Германии острой кишечной инфекции. В Перми суд продлил арест трем обвиняемым по делу о пожаре в клубе «Хромая лошадь» на 3 месяца. Таким образом, удовлетворено ходатайство прокуратуры, по мнению которой подсудимые могли оказать давление на свидетелей или скрыться. В Пакистане не менее 23 военнослужащих внутренних войск погибли при нападении боевиков на отдаленный пограничный пункт Шалталу на границе с Афганистаном. В Йемене в сторону столицы страны Саны направляются тысячи вооруженных сторонников шейха Садика Аль-Ахмеда, вождя племени оппозиционного режима президента Али Абдалы Салиха. Правительство Австралии прилагает усилия для того, чтобы президент Сирии Башар Асад ответил перед Международным судом за преступления против человечности в связи с репрессиями против участников акций протеста.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Режиссер Павел Бардин о российских продюсерах и не только.
Комментарии экспертов.
ФИФА. Президентов не меняет.
Право автора.
Виктор Шендерович о Народном фронте.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Представление результатов стресс-тестов ведущих банков стран Европы может быть отложено до июля, заявил представитель Комитета банковского надзора Европейского Союза. Эти тесты проводятся уже 3-й месяц, а их итоги планировалось обнародовать не позднее июня. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы». Его подготовил Сергей Синицкий.
О начале новой, уже второй серии так называемых стресс-тестов крупнейших банков, то есть их проверки на прочность в ситуации резкого ухудшения экономической конъюнктуры, в Европейском Союзе было объявлено в начале марта. Результатов ожидали в июне, но Комитет банковского надзора ЕС посчитал недостаточной представленную банками информацию и запрашивает теперь дополнительную. Нынешняя серия стресс-тестов охватывает примерно 90 европейских банков, более четверти из которых – испанские. В прошлом году для тестов отобрали 91 банк, наиболее значимые, на долю которых в целом приходилось более 60% всех банковских активов Европейского Союза. Но результаты прошлогодних стресс-тестов оказались чуть ли не курьезом. Их не прошли всего 7 банков, 5 из Испании и по одному из Германии и Греции. То есть среди не прошедших проверку не оказалось тогда, например, ни одного банка из Ирландии, банковскую систему которой всего через 4 месяца пришлось спасать за счет средств антикризисного фонда Европейского Союза. Поэтому уже в начале декабря прошлого года Европейский Союз принял решение не только возобновить проведение стресс-тестов банков, но и сделать их ежегодными. Первую из таких ежегодных серий и открыли официально в начале марта, а завершить планировали в июне. Из Мюнхена президент Баварского финансового центра профессор Вольфганг Герке.
Прежде всего, стресс-тест должен выявить, способен ли тот или иной банк выжить в случае кризиса без помощи извне. При этом могут моделироваться и самые экстремальные ситуации. Мы уже видели немало случаев, когда становилось абсолютно очевидно, что без государственной помощи многие банки в Европе не имели никаких шансов уцелеть. Во избежание повторения прошлых ошибок и проводятся эти стресс-тесты. На первый взгляд может показаться, что банки обладают вполне достаточным капиталом, но ему грош цена, если большая часть активов этого банка считается проблемной.
В Соединенных Штатах стресс-тесты банков были проведены за год до первых европейских, весной 2009-го. Они затронули лишь 19 крупнейших банков США, но на их долю, как и потом в Европе, также приходилось более 60% активов всей национальной банковской системе. В кругах инвесторов тогдашние стресс-тесты в США считались довольно успешными. Они показали, что да, 10 из 19 банков была необходима докапитализация, но на суммы, которые для них не представляли никаких проблем. Из Калифорнии научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского Казанского университета профессор Михаил Бернштам.
Эти стресс-тесты делаются не для того, чтобы установить действительное положение банков. Действительное положение банков центральный банк может установить легко, затребовав их балансы. Если центральный банк захочет, он может получать их каждую неделю или каждый месяц. Стресс-тесты устраиваются для того, чтобы убедить рынок, убедить публику, убедить всю банковскую систему в том, что все в порядке. При этом для достоверности оказывается, что небольшое число банков действительно нуждается в дополнительном капитале. В Соединенных Штатах это всего оказалось 75 миллиардов долларов, которые легко банки собрали, продав акции. Но до этих стресс-тестов Федеральная резервная система накачала столько денег в банковскую систему, что не могло оказаться, чтобы 2/3 активов банковской системы, которые находились в этих банках, подвергнутых стресс-тестам, не могли бы выйти из этого теста победителями.
Подобная накачка банков дополнительными капиталами была проведена и в Европе, и в той или иной форме и объемах она продолжается и до сих пор. Инвесторов интересуют в первую очередь такие результаты стресс-тестов ведущих европейских банков, по которым можно будет судить, в какой мере эти банки способны пережить возможные убытки в результате долговых проблем ряда стран Европы, причем не только Греции, Ирландии или Португалии, но и некоторых других, держателями гособлигаций которых являются эти банки. Однако под давлением правительств некоторых европейских стран эти вопросы были исключены из повестки проводимых ныне стресс-тестов, отмечает газета Wall Street Journal. Тем не менее, Комитет банковского надзора Европейского Союза требует от всех банков, охваченных стресс-тестами, раскрыть объемы и параметры приобретенных ими ранее государственных облигаций, выпущенных любой из европейских стран, которыми они на сегодня располагают. Результаты этих стресс-тестов теперь, как ожидается, могут быть представлены в июле.
Это была «Экономическая панорама», и автор сегодня Сергей Семинский. Ассоциация Gallup International опубликовала на русском и английском языках книгу о Джордже Гэллопе, знаменитом американском социологе, авторе современной методики проведения опросов общественного мнения. Книга написана живущим в Америке российским социологом Борисом Докторовым. Интервью с автором книги слушайте в рубрике «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Принимая решение об издании книги, руководство компании Gallup International имело в виду ряд обстоятельств. Прежде всего, в ноябре этого года исполняется 110 лет со дня рождения Джорджа Гэллопа. Первые электоральные опросы и прогнозы были осуществлены им в 1936 году. Таким образом, в этом году исполняется 75 лет практики проведения опросов общественного мнения. И, наконец, третье обстоятельство. В США президентские выборы проходят каждые 4 года. Следовательно, выборы 2012 года будут 20-ми, которые сопровождаются изучением установок избирателей. О своей книге рассказывает доктор философии профессор Борис Докторов.
Ситуация несколько парадоксальная. На протяжении полувека Гэллоп был супер-ньюсмейкером Америки. Его газетные колонки с анализом мнений американцев по всем темам, интересовавшим общество, публиковались в сотнях изданий. Журналисты ждали его часами, чтобы задать ему 1-2 вопроса. К его оценкам общественного мнения прислушивались несколько президентов страны и все крупнейшие американские политологи. Гэллоп – это бренд глобального уровня. И в ряде языков существительное «Гэллоп» означает опрос общественного мнения, а глагол «Гэллоп», ну, с маленькой буквы, понятно, проводить опрос. О разных гранях его творчества написано множество статей, есть разделы в монографиях, но не было книги, в которой предпринималась бы попытка изложить в деталях биографию Гэллопа, проанализировать сделанное им и определить в целом его вклад в науку и политическую культуру 20 века.
А чем вы это объясняете?
Рядом обстоятельств. Прежде всего, особенностями историко-биографических исследований. Гэллоп умер в 1984 году. Для истории это слишком близкое расстояние. История – наука дальнозоркая. Во-вторых, Гэллоп был не только аналитиком общественного мнения и исследователем рынка. Он был также журналистом, статистиком, много внимания сил отдавал развитию в стране образования. еще до войны он начал изучать общественное мнение за пределами США. Так что многое, что мы сегодня наблюдаем в теории и практике изучения общественного мнения, восходит к Гэллопу. Его далекий предок прибыл в Новый Свет в первой трети 17 века. Гэллоп был американцем в 10-м поколении, но при этом он стал человеком мира.
Как вы собирали материалы для этой книги?
Прочел многое из написанного о нем, писал письма его бывшим коллегам, запрашивал материалы в архивах, искал всюду. Многие годы. А и кто ищет, тот находит.
Как бы вы сформулировали ваши общие выводы и наблюдения?
Такое ощущение, понимаете, что история или какие-то силы специально готовили Гэллопа к созданию научного инструментария для изучения сознания, мнения населения. Он был демократом в самом глубоком понимании смысла этого слова, верил в силу общественного мнения и делал все, чтобы опросы стали составной частью американской политики и демократии. Он был высококреативной и целеустремленной личностью. Можно сказать так, что за 6 десятилетий его профессиональной деятельности он не совершил никаких крупных ошибок, хотя во всем, что он делал, он всегда был лидером. Мои исследования показывают, что Гэллоп был не только полстером, то есть человеком, внимание которого сфокусировано на сегодняшнем состоянии общественного мнения. Он является одним из выдающихся социологов 20-го столетия. Никто не оставил для обществоведов такого огромного массива информации о том, что занимало сознание, что тревожило и радовало несколько поколений американцев. Сегодня ни одно серьезное историческое, социологическое, культурологическое, политологическое исследование Америки не обходится без данных, полученных Гэллопом. Гэллоп первым в мировой науке стал изучать динамику сознания людей и факторы, которые определяют отношение людей к окружающему их социально-политическому пространству. Наконец, им были сформулированы этические принципы изучения общественного мнения и показано, что мнение людей рационально, то есть ему можно и нужно доверять. Так что Гэллоп – это не только 20-е столетие, он наш современник.
Говорил профессор Борис Докторов. Его книга о Джордже Гэллопе адресована не только ученым-социологам, но и более широкому кругу читателей. Всем, кто интересуется вопросами изучения общественного мнения.
Рубрика «Общественное мнение», которую на волнах Радио Свобода ведет Вероника Баде. Рубрика завершила первый информационный час программы «Время свободы». Центральная тема следующего часа – это состоявшаяся встреча президента России Дмитрия Медведева с представителями организации «Матери Беслана». Это общественная организация, созданная после трагических событий в Беслане в сентябре 2004 года. Мы проанализируем итоги встречи в нашей программе сразу после короткого объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
3 минуты 30 секунд продолжалось падение аэробуса воды Атлантики.
США и Евросоюз требуют в качестве условия для начала переговоров освобождения...
В планах отличниц привести женщину на должность президента России...
В особенности инфекции является то, что она не реагирует на антибиотики.
Мы направим ФИФА верным курсом в чистые прозрачные...
Свободный воды. Информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11975, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.